ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय विषयविनी वार्तान्ते निरहरस्य देहिना रसवज्रं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवार्ताते Перевод. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по-прежнему сохраняет к ним вкус. Но познав более высокий вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющих наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Комментарий о Божественной милости Абхая Чарвинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада ки джай. До тех пор, пока человек не достигнет духовного уровня, он не сможет полностью отказаться от чувственных удовольствий. Предписание шастр, ограничивающее эти удовольствия, можно сравнить с диетой, налагающей ограничения на употребление тех или иных продуктов. Однако нельзя сказать, что больному нравится подобное ограничение или что у него пропадает вкус к запрещенным блюдам. Подобно этому, людям, лишенным высшего знания, шастры предписывают ограничить деятельность своих чувств с помощью духовной практики. Такой как аштанга-йога, состоящая из ямы, нияма, асан, пранаяма, пратихары, дхараны, дхьяны и самадхи. Но тот, кто, развивая в себе сознание Кришны, познал красоту Верховного Господа, утрачивает всякий интерес к безжизненным материальным объектам. Таким образом, предписания шастр предназначены для не очень разумных людей, стоящих в начале духовного пути. Они нужны лишь до тех пор, пока человек не почувствует истинный вкус сознания Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны, естественным образом теряет вкус пустым мирским удовольствием. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмитамьяна засмарешвидгурайна ванчакалпатарупьяща крипасиндумьевача патитанам паваньепьо вайшнавибьо нурма джай шри кришна читанда прабху нитьянанда шри адвайта гадатхара шивасани гаурабхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishay vinivartante niraharasya dehinah rasavacham rasupyasya pramdrishtva nivartate. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенные в теле душа, по-прежнему сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющие наслаждение, и утверждается в духовном сознании. Итак, есть разные виды религии. И эти религии имеют разную силу и разное влияние на людей. И чем же характеризуется это влияние? Что же человека заставляет отрекаться от привычных ему вещей и с головой погружаться в духовную науку?
Страдания. Новое искусство.
Страдание.
Состояние. Новое состояние. Когда
так,
они попадают в какой-то монастырь, например, да, там есть дно благости, новый вкус определенный, который дает им определенное состояние, которое они не могут получить в повседневной жизни.
Да, правильно. Это получение особого нового вкуса, который они никогда не испытывали. Например, человек, который проездил несколько лет на Мерседесе, он не то что не сядет в Запорожец, а он если взглянет на него, то сразу побежит совершать омовение. Шастры предписывают, если оскверняешься, то нужно омовение совершать. Он сразу в одежде в Гангу прыгнет. Я помню, когда мы путешествовали по Индии. Что интересно, хотя мы уже обусловились с хорошими машинами, иномарками, как-то Кришна нам начал посылать хорошие машины. И вот когда я приехал в Индию, я сел в старый амбассадор. Знаете, что такое амбассадор? Амбассадор – это хуже победы. Выпуска 59-го года. У меня было такое впечатление, что этому автомобилю лет... Нет, не 30, лет 300, наверное. Вот, но деваться было некуда, просто других машин нет. Или ты пешком, или на этой, на велорикше. Вот, выбора нет особого. И вот мы сели, и я спрашиваю водителя, скажи мне, пожалуйста, сколько лет этой машине, когда ты ее взял? Он говорит, это очень новая машина, ей всего 3 года. И при этом я увидел, что у руля у него торчат 2 проводка. Я подумал, что это, я все сидел и думал, что это за проводки. И вдруг он взял эти проводки и начал их замыкать. И это был сигнал. Пиби, пиби, пиби. И причем он при этом опускал руль так, пиби, попибикает немножко, потом снова за руль. Бенгальские водители, конечно, это особая категория. Однажды один преданный, по-моему, из Дании или из Нидерландов, не знаю, он ехал в таком автобусе. И так как это там гуны другие, там, например, вот не бегаешь по улицам, куда-то не торопишься, там как-то вот люди более-менее спокойно ходят, потому что гуна другая. И машины медленно ходят. Когда мы ехали на автобусе, у нас было впечатление, что автобус двигался со скоростью 120 км в час. Но на самом он двигался со скоростью 40-50 км в час. Вот такое впечатление было. Потому что все дороги проходят через населенные пункты, и везде люди, какие-то собаки, коровы, птицы, дети бегают. И самое интересное, что он при этом не снижает скорости. И оказалось, что в такой ситуации 40-50 км в час – это высокая скорость очень. И он вот так вот маневрирует. Вот. И вот этот человек, он, этот преданный из Европы, он сидел с открытыми глазами, у него было бледное лицо, и он сидел и вообще не шелохнулся. И затем, когда мы приехали, он вышел из автобуса, покачиваясь, упал в дандават и начал целовать землю. Я понял, вот это преданные, вот они хаму любят. А потом оказалось, он целовал землю, то, что оказался на земле, что он приехал. Вот, и даже такие вещи, они дают вкус. Мы путешествуем по Индии и видим, как люди ведут себя. Они ведут себя совершенно по-другому. Вот, и я помню, был такой случай, мы проходили в Джаганатхапуре по пляжу, и на нас смотрел какой-то индус, вот такой тусатый, он на нас так грозно смотрел, нас увидел, так смотрит нас, мы идем, он взглядом провожает. Я тоже смотрю на него. Когда мы с ним так вот проходили, я ему сказал, Харе Кришна, Харе Кришна. Люди реагируют мгновенно. А у нас еще побить могут за это. Везде люди разные. Вот мы были в Германии. Мы были в Германии, распространяли книги. И там люди очень-очень вежливые, очень такие вежливые. Вот я пробовал распространять книги на английском языке, но они как настоящие нацисты, да, они уважают только... Они все знают английский язык, почти все, но они уважают немецкий язык. И на меня даже вообще никто не смотрел, не обращал внимания. И мне пришлось учить немецкий язык. Хотя бы несколько фраз на немецком языке надо было знать. И останавливают очень просто. Так же, как на английском «Hello». У меня не останавливается. Им не нужно книгу вот так вот протягивать. Просто «Hello». И он раз останавливается. Ты можешь быть в тхоте, нет проблем. У них люди очень вежливые. Если к ним обращаются, они останавливаются. Это у нас к ним обращаешься, они третью передачу сразу включают. Идут и глазах раз, оглядываются. Вот я тоже начал так делать. Я подхожу к ним и говорю «Hello». Они «Я-я». Останавливаются. И Виджай Прабу, и это министр Санкиртаны по всему Искону, у него обычно такая мантра была, он говорил, вы отсюда или приехали? Мы перевели это на немецкий язык, и это звучало «Sind Sie von hier oder von außerhalb?» И они так говорили «Außerhalb?» Поняли, что он ответил?
Приезжий, не отсюда.
Außerhalb, не отсюда. И они так смотрят на тебя, подожди, а что это он спрашивает? Von hier, отсюда я, или von außerhalb? Смотрит. И мы дальше говорим. Ich bin für Sie, по-моему, так я говорил, если я ошибаюсь. Вот и протягивал книгу, это значит, это для вас. Вот, и он начинал. А тогда как? Это для вас как? Das ist für Sie. Das ist für Sie. И он начинал смотреть. А дальше уже очень просто. Говоришь, Ebu. Это О. Ebu. Йога. Медитацион. Реинкарнацион. Перфекцион. Вы все поняли? Вот, и потом... И потом нужно было от всего сердца попросить пожертвования. Я делал такое лицо и просил. И просил, bitte, geben Sie eine Spende. Все поняли, да? Поняли, что такое Spende? Пожертвование. Вот. И они начинали смотреть книгу, то на меня. Причем я иногда забывал фразы, вытаскивал листочек и читал по листочку. И потом, когда мы уже располагались друг к другу, я говорю, слушай, говорю, уже на английском. Ты говоришь по-английски? Он говорит, да. Ну, давай на английский перейдем, мне легче на английском. Он говорит, ну, ладно, давай. Вот. И я говорю, вот мы монахи. Я монах. Я говорю, вот мы монахи, мы путешествуем. Вот мы были в Чехии, мы были в Бельгии, в Нидерландах, в Люксембурге были, вот теперь в Германии. Вот, и скоро возвращаемся. Он так слушает мой акцент и пытается понять, откуда я. И потом спрашивает, слушай, откуда ты? Я говорю, из Москвы. И он не сразу раз так. Москва, идиот, опять Москва. Опять русские идут. Один раз шли, теперь снова миграция идет. И я ему говорю, слушай, ты понимаешь, говорю, мне, говорю, дай мне пожертвуй что-нибудь на билет. И я отсюда уеду. Он, о, я, зербут. Вот так вот мы распространяли книги. Ну вот, и книги так нормально уходили. Больше я ничего не говорил, больше я ничего не знал. Это был вот такой сценарий. Вот потом мы поехали в Люксембург. Мы поехали в Люксембург, только, пожалуйста, не перебивайте. мы поехали в Люксембург, и там уже кого только не было. Там были чехи, там были словаки, там были албанцы, там были скандинавы, там были англичане, там были американцы, там были немцы. Это просто, вы знаете, вот такой вот, ну, короче, Содом и Гоморра, кого только нет. Вот я думаю, как, кому обращаться, вот как, что говорить. И потом я заметил, мне сказал мой напарник, это русский преданный, который живет в Германии, он сказал, похоже, здесь больше всего французов. Я не знал, как к французам обращаться. Они принципиально не учат английский язык. Вот. Если к ним подходишь и обращаешься на английском языке, он просто отходит и отходит в сторону, идет. И вот так вот плевали. Я подошел. Я решил послушать, как распространяет мой напарник. И увидел, это очень просто. Несколько французских фраз в России знает даже дурак. Главное, чтобы у дурака были книги. Я начал подходить к ним и говорю, «Бонжур». И они, «Бонжур». Поняли, да, что я сказал? И они останавливаются. И дальше им даю книгу. Они, что интересно, они даже листать ее не собираются. Надо их как-то вот вдохновить, чтобы они полистали. Я говорю, «Шерше ля фам». И дальше, очень-очень-очень просто. Йога, медитация, реинкарнация, перфекция, донесио. Вот и некоторые сразу давали, а мы приехали как раз из Бельгии, там Люксембург рядом с Бельгией. Решили в Люксембурге распространять книги. И в Бельгии мы проводили экадыши, и мы ничего не ели, ничего не пили и не спали. И поехали на Санкт-Киртон в Люксембург. Вот такие. И выглядели очень странно так. И иногда люди брали книги, обычно они парами ходили, они спрашивают, что это такое, что-то говорили, брать, не брать. А я так смотрел и говорил, «Месье, je ne mange pas si je veux». Поняли все? «Месье, я не ел 6 дней». Они, о, уи, 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 уи. Киса Воробьянина, это классика. Санкетку не можно использовать. И они... И они давали деньги, давали свои евро. Вот, и мы вот так вот распространяли. И у нас даже хватало на бензин. И когда нам не хватало на бензин, мы делали очень просто. Мы заходили в интернет, и в интернете есть сайт, который называется по-русски, примерно так, «Попутчики». Например, мы едем из Гамбурга в Хейдельберг. И вот мы набираем в интернете пункт отправки Гамбург, путь назначения Хейдельберг. И дальше там идут телефоны, кто хочет ехать в этом направлении. И мы берем телефон, звоним и говорим, вы хотите ехать туда, вот нам по пути, у нас есть место. Вот. И мы договаривались, где, на какой улице мы встречаемся. Мы подбирали этих попутчиков. Они нам давали где-то 20-25 евро давали. И мы когда ехали, мы начинали проповедовать. Мы проповедовали. Вот, в конце концов, мы были уже почти друзьями. И потом выходили и говорили, мы для вас хотим сделать, вот, дать вам самое-самое дорогое, что у нас есть. И мы давали книгу Шрилы Прабхупады. И говорили, пожалуйста, ну, что-нибудь пожертвовали. Bitte geben Sie eine Spende. Вот, и они давали Spende. И мы дальше ехали. Дальше опять брали попутчиков, вот, проповедовали им, опять давали книгу, вот, брали шпенда и ехали дальше. Вот так вот. И вот так вот мы путешествовали. И в какой-то момент я чувствую, что я обусловлен. Уже начинаю обуславливаться вот такими хорошими людьми, очень мягкими, такими вежливыми. Но беда в том, что они все неверующие. Они не верят в Бога. Если им скажут, что это книги о Боге, они просто молча развернутся и уйдут. И поэтому мы про Бога вообще ничего не говорили. Мы говорили, что это о йоге, о совершенстве и так далее. Храмы там стоят закрытые неделями. Ну, например, католические. Закрытые неделями. И два раза в неделю приходит священник и проводит службу, и кто-то приходит. Всего два раза в месяц. Два раза в месяц бывает открытый этот собор. И когда мы были в Бельгии, мы были в месте, которое называется Рада Деш. И в этом месте преданные купили замок. Замок 13 века. Очень красивый. И там стоят старинные дома в таком романском или готическом стиле дома. И там преданные живут, у них квартирки такие хорошие. Все на высшем уровне. Чистота, благость такая. Такие оранжереи, стулы синие. Кони там пасутся, луга, все так красиво, холмы. Ну, очень красиво. Почти как в Швейцарии. И преданным как-то удалось составить какой-то вот контракт с Гарвардским университетом. Это самый известный университет в мире. И в этом университете готовят философов, филологов всяких вот таких вот. Вот им удалось вот такой контракт подписать. Они взяли лицензию. И в этом замке у них находится университет. И преданные со всего мира приезжают в этот университет и учатся там 2, 3 или 4 года. Изучают там жизнь Ачарьи, изучают Бхагавад-гиту, там еще что-то. И потом, когда они заканчивают обучение, им выдают корочки Гарвардского университета. Представляете? Вот. И каждый день по несколько автобусов приезжают на экскурсию. У них такое правило. В утреннее время приезжают немцы. К обеду приезжают голландцы. Ну, вот эти все из Бенелюкса, стран Бенелюкса. А уже после обеда французы приезжают. И они приезжают и платят большие деньги за то, чтобы попасть на экскурсию в этот замок. Замок сделан как дворец. Внутрь заходишь, там все с золотом. Ну, как в Эрмитаже примерно. Но только в Эрмитаже вместо картин Рембрандта или Эдуарда Мане, там картины наших художников из BBT. Вот такие же картины. Ну, все красиво, так в рамках, так как будто под старину сделано. Все так шикарно. Камины там какие-то, зеркала. Заходишь, рот открываешь. Божества неземной красоты. Все на высочайшем уровне. И люди платят деньги. Затем они заходят в кафе, питаются в кафе. И это кафе работает только вот для этих туристов. И оно себя оправдывает. Цены там очень высокие. Туризм там очень дорогой. И затем их заводят в класс. И прямая проповедь. Фильмы им показывают про Харе Кришна, говорят. Вот как они тут живут. И они все такие довольные, счастливые. И в этом замке снимался фильм, знаменитый фильм «Дракула 1». Фильм ужасов такой. «Дракула 1» там в замке снимался. И потом его, представьте, сняли фильм и продали преданным. И преданные зашли там. Духи всякие. Вот, они там несколько недель ходили с этими цимбалами, с каратамами по всем этажам. А там ни много ни мало, там 6 или 7 этажей. И они ходили по этим этажам, везде стучали. Вот, и потом изгнали всех этих духов. И потом уже организовали университет. И вот рядом там стоит и целый такой городок преданных. Это вот небольшой городок, и вот вокруг этого замка преданные. Там кафе, там булочная, пекарня, там очень вкусный хлеб пекут, еще что-то делают. Все такое на очень высшем уровне. И рядом стоит церковь. Это церковь католическая. И вот она как раз закрыта целыми днями, и только два раза в месяц открывают, проводят службы. И там в этой церкви стоит Дева Мария. Мурти Девы Марии. И преданные подружились с этим священником и начали его прикармливать просадом. И он так подсел плотно на просад, Они его в кафе, единственный человек, которого пускали бесплатно в кафе, это вот этот священник. Он мог в любое время прийти, его до отвала накормят в этом кафе. Вот. И однажды преданные захотели получить даршан Девы Марии. И говорит, ну откройте нам хоть церковь вашу посмотреть, Деву Марию. И они зашли, и они увидели Деву Марию в плачевном состоянии. На ней были одежды, ну, наверное, позапрошлого века, наверное, не меняли. У нас одежды божествам каждый день меняют, а там, наверное, с позапрошлого века эти одежды не меняли. Они были старые, в пыли, какие-то обветшалые. И тогда преданным стало жалко Деву Марию. И они сказали, можно, у нас есть красивый материал, можно мы для нее вот платье сошьем? Вот, а он говорит, да, да, можно. И преданные взяли просто и надели на нее сари. Деву Марию в саре стоит. Преданный обладает удивительным чувством юмора. Он говорит, что-то, говорит, странная одежда. Он говорит, ну это просто материал такой, поэтому на сари похоже. Вот так вот преданные там проповедуют. Есть один тоже преданный, очень удивительный. Этот преданный раньше занимал первые места в Германии, он распространяет книги уже больше 30 лет. Он такой полный, такой, любит покушать, такой улыбается, вот, пошутить любит по-немецки. Немецкие шутки, знаете, вот точно так же, как в Европе русские шутки не понимают, точно так же нам не понять немецкие шутки. Вот, например, когда мы говорим о йоге, мы говорим немцу, это йога. Но на голове стоять не надо. Йо-хо-хо-хо-хо. А что тут смешного, непонятно. Вот, или, например, кухонная книга. Кухонная книга, вегетарианская книга. И чтобы дать эту книгу, мантра такая. Кёхен, ано, ано, кнохен. Поняли все, да? Кухня без костей. И он, о-я-я. Не смешно, правда? А им смешно. Такой суровый юмор. Кухня без костей. Вот и в какой-то момент я почувствовал, что обуславливаешь. Люди какие-то добрые, какие-то хорошие, вежливые. Ну, чего-то не хватает. Какой-то вот остроты не хватает. Знаете, как вот приготовили сабжи и вообще не положили туда специи или перца, не положили хоть чуть-чуть. Вот чего-то перчика не хватает. Я понял, что пора возвращаться в Россию. Вот, и мы прилетели в Москву. Я прилетел в Москву. И на следующий же день я вышел на Санкиртану. И к первому человеку, к которому я подошел, он мне сказал, да пошел ты! И дальше непереводимый диалект, очень сложный, такой шестиэтажный или девятиэтажный. И я подумал, да, вот это настоящий нектар. Вот чего мне не хватало в Германии. Там очень много русских. И там, например, приезжаешь в город какой-нибудь, там в городе, в каждом городе есть центр. Например, в Америке там достаточно сложно распространять книги тем, кто живет в Европе, в России, потому что там нет центра. Там приедешь, и везде одинаковые улицы, и нет места, где скапливаются люди. И поэтому в Америке проще распространять книги на каких-то рок-концертах, например, или ходить по домам. А здесь выходишь на центральную улицу, и на этой улице одни магазины. И весь город, они встают рано. Когда мы начинаем повторять джапу, это где-то между 5 и 6 утрами, начинают загораться окна. Они уже встают в это время, люди. В этом отношении они более благостные. Но они имперсональные. С ним нельзя по душам поговорить. Он сразу же замыкается, сразу же думает, чего ты лезешь в мою жизнь, кто ты такой. И они могут оскорбиться даже. Нужно очень аккуратно действовать. То есть там уважается свобода выбора. Если, например, к тебе человек подойдет и скажет, почему ты так одет, что это такое? Ему просто улыбнешь, скажет, ты понимаешь, мне так очень нравится. И он сразу скажет, о, уважаю, уважаю. То есть там уважают, когда ты как-то выражаешь себя, если что тебе что-то нравится, так делаешь. Вот. И соответственно, так как они рано встают, они идут на работу где-то к 6 или к 7 утрам. Там даже офисы начинают работать в 6-7 часов утра. естественным образом они возвращаются рано домой. Возвращаются рано домой, примерно уже в 3 часа рабочий день заканчивается. И они все высыпают вот на эту улицу, где все продают. И там все так устроено, что такое впечатление, что магазины, они прям изнутри выходят наружу. Там широкие-широкие двери открытые. И ты иногда идешь по этой улице и не понимаешь, то ли ты в магазине, то ли ты не в магазине, потому что все вот так открыто, и ты прям буквально касаешься. Чуть-чуть правее, и ты уже входишь в магазин. То есть все так устроено, чтобы заманивать. И там такая реклама. Такая реклама. Вот такая вот реклама там. Если ты настоящая леди, то у тебя должно быть не меньше 30 пар туфель. Нормально, нет? Я однажды вот так же на лекции сказал, это в России, на лекции сказал, что ну куда матаджам 20 юбок? И они сказали, сначала пробу, это уже слишком. Я понял, что эту тему нельзя затрагивать. Но у них вот так вот. Если нет 20 пар туфель, то ты уже не леди. Ты уже шудрани. И поэтому они тяжело трудятся. Представьте, они тяжело трудятся. Там, например, когда они работают, у них все по минутам. Это не так, как у нас пошел там на перерыв на полчаса, на 40 минут. Нет, у них вот перерыв, например, 5 минут. И попробуй опоздай. Там все четко, по секундам. И это на самом деле людей изматывает. Но потом они с тяжелым трудом таким зарабатывают эти деньги и начинают себе покупать совершенно ненужные вещи. По 20, по 30 пар туфель, по 50 кофточек, по 20 пиджаков и этих самых и костюмов, вот, по 20 ремней. Зачем 20 ремней? Один ремень, одного ремня достаточно. Вот такая вот искусственная цивилизация. И мы увидели, что вот эта вот цивилизация, она просто порабощает людей. Они тяжело, как рабы, трудятся, и потом тратят свои деньги на совершенно ненужные вещи. И вот они идут с таким вот настроением, что что-то купить, и мы даем им книги. Мы даем им альтернативу. И все-таки, знаете, все-таки в России... Санкт-Кирт намного нектарнее. Там люди какие-то закрытые, а здесь люди открытые. С ними можно поговорить, пообщаться, пошутить, посмеяться. И когда мы получаем вот этот вот высший вкус, то уже думаешь, зачем вот это старое? Оно не нужно. Это, знаете, как старая болячка. Вот когда, если у нас на теле может быть какая-то рана, эта рана затягивается и появляется болячка. Они говорят, не трогай эту болячку, она сама отпадет. И точно так же нам в принципе не обязательно силой вытеснять эти дурные привычки. Все очень просто. Нужно просто получить более высокий вкус, вот и все. И эти старые вкусы, они просто отсыхают и отваливаются, как старая болячка. И мы забываем о ней. И преданные могут получать разные виды вкуса. Они могут получать вкус в обществе преданных. И они могут получать вкус проповедуя, распространяя книги, участвуя в харинамах и так далее. И этот вкус, он должен быть защищен. Потому что на самом деле, точно так же, как хрустальная ваза, одно неосторожное движение, оно выскользает из рук, и оно разбивается. И точно так же этот вкус, его необходимо защищать. И в чем же защита? Как мы защищаем этот вкус? И защита заключается в том, что мы получаем прибежище у преданных. Мы получаем защиту у преданных, от преданных мы получаем этот вкус. И если, например, человек не имеет прибежища, обычно нам достаточно одного прибежища. Нам достаточно просто иметь духовного учителя. И мы говорили уже об этом. Это очень удобно. Духовного учителя мы видим очень редко. И достаточно просто показаться ему на глаза где-то на лекции. Он видит, ты на лекции. Значит, с тобой все нормально. И все. И этого достаточно. Слава Богу, он не видит, чего мы делаем, чем мы занимаемся. И слава Богу, не надо бедного гуру беспокоить. Зачем его беспокоить? У нас и так все хорошо, мы сами тут разберемся. Вот и человек, и преданный, находится в таком подвешенном состоянии, и так как у него нет защиты, у него обнажаются слабые места. И вот сам вот Кали, олицетворенный Кали, он обладает одним качеством, которое называется как? Да, не лучшее качество. Он очень коварен. И он не перейдет, не предстанет перед тобой вот так лицом к лицу, чтобы мы могли как-то обороняться или как-то защищаться. Кали действует как тигр. Тигр всегда нападает из-за кустов. Он нападает из-за кустов, и поэтому кшатри он очень осторожен, он прислушивается. Он просто, знаете, он просто своими мистическими способностями чувствует, где находится тигр. И когда тигр готовится к прыжку, кшатри замирает. Он уже чувствует, что он сейчас прыгнет. И когда тигр прыгает, он вынимает меч и одним ударом разрубает тигра вдоль туловища. И точно так же Кали. Кали действует. Действует из укрытия, и он следит, когда мы откроем свое самое слабое место. И когда мы откроем свое слабое место, он бьет в это место. И попадает. И может свалить. И поэтому нужна защита. И сама защита, она состоит на самом деле в парампаре. И на самом деле сама милость, она идет через парампару. То есть она идет от самого Кришны, от Господа Чайтаньи, идет цепь ачарьев, и, наконец, она идет к духовному учителю, идет к Джибиси, и затем куда она идет? А, не знаете, да?
Дальше.
А? Куда дальше идет? Миша что-то знает. Я с ним 2 часа на эту тему разговаривал. Дальше ее принимает на себя, как Шива принимает Гангу на свою голову. Эту милость принимает региональный секретарь. И дальше ее передает по парампаре президентам, старшим преданным. И дальше, на самом деле, через старших преданных, эта милость идет дальше. И эта милость получается благодаря тому, что мы просто удовлетворяем старших преданных. Недавно была такая на Ведомедиа дискуссия о милости. Как же нам получить милость? Как же получить благословение, милость и так далее? И иногда мы приходим и говорим: дайте нам благословение. Вот так вот ни с того ни с сего приходим: дайте благословение на то. И знаете, старшие: да, конечно, Хари Кришна. И есть такая поговорка: каков вопрос, таков ответ. Да? И вот как вот на скорую руку мы просим благословения, так же и на скорую руку благословения и даются. И мы можем получить 10% благословений, можем получить 30-50%, но можно получить 100%, можно полностью получить все благословения, и они будут работать. И для того, чтобы получить эту милость, получить благословение у того, кого вы хотите, очень важно удовлетворить эту личность. Потому что этот процесс, это не игра в одни ворота, это обоюдный процесс. Любовь, она не может называться любовью, если один другого любит, а другой другого не любит. Если один не делает шаг навстречу другому, то есть это должно быть обоюдно. И поэтому для того, чтобы получить милость, преданные просто стараются удовлетворить старших. Это очень просто. У старших преданных есть какая-то миссия. У каждого есть своя миссия, есть какое-то служение. И, как правило, если это серьезный преданный, он и занимается почти всю свою жизнь. Он выбрал этот путь, идет до самого конца. И просто когда помогаешь ему в этой миссии, то тогда естественным образом идут все благословения. Даже не надо просить эти благословения. И Рупа Госвами в беседе с Господом читании, он узнает, как передаются благословения. И благословения на самом деле передаются очень просто. Они просто передаются словом. Просто большое спасибо, и все, и даны все благословения. Удачной тебе санкиртаны, все благословения. Или улыбка, или взгляд благодарности, все-все благословения. Нам обязательно нужно получить благословение с каким-то ритуалом. Как одна матаджа пришла к духовному учителю и говорит, и она почему уже несколько раз к нему приходила, и говорит, «Гуру Махарадж, в меня вселились духи, и они меня бьют по чакрам, особенно по нижним. Помогите мне!» И Гуру уже не знает, что делать. И он говорит, «Сейчас помогу». И делает так. Все, нет духов, нет. А как нет? Вот ты же видела, я все сделал. Нет духов. Нам обязательно нужен какой-то ритуал какой-то, знаете, какой-то мистический ритуал, какие-то особые заклинания какие-то, какие-то мантры нужны. Но в действительности все очень просто. Просто удовлетворяя гуру или удовлетворяя старших, благословения идут автоматически. И мы это испытываем, испытывая радость, испытывая легкость и испытывая счастье. Такова духовная жизнь. Либо мы находимся, если мы находимся под прибежищем, вот тогда мы защищены. Обязательно между мной и духовным учителем должен быть кто-то. Обязательно. Потому что духовного учителя мы видим раз в год, в лучшем случае. Иногда раз в несколько лет. И вот эта вот связь, и вот эта связь, она становится почти невидимой. Иногда даже духовный учитель не знает. А вот мне написал письмо ученик, я даже не знаю, кто это такой, откуда он, что с ним. И мы думаем, чтобы духовный учитель нас заметить, нужно как кошка тереться у его ног. Но кошка – это бесполезное создание. Какой смысл тереться у ног, просто занимаясь бесполезными вещами? Гуру намного более благодарен, если преданный участвует в миссии, в которой занят гуру. И тогда даже если мы находимся в тени, гуру будет знать о нас. О нас скажут другие. И тогда он сам нас позовет. И говорится, что преданный, он как преданный пес. Вот кошка, она трется у ног. Трется у ног, и толку от него никакой. Но пес, он сидит в сторонке и смотрит за хозяином. Очень внимательно смотрит. И как только хозяин его позвал, он сразу же летит, сразу же бежит к хозяину и выполняет все его приказы. И это настоящий ученик. Есть разные уровни учеников. Самый низший вид ученика, которому гуру говорит, и он... Это не мне там, не мне звонят случайно, не знаете? Может, мне звонят? И этот уровень ученика таков, что если гуру говорит, он ничего не воспринимает, он делает по-своему. Более высокий уровень, когда он спрашивает, что мне делать, гуру ему говорит, он делает. Но самый высокий уровень, он просто знает, чего гуру хочет. А скажите мне, почему он знает? Откуда он знает?
Очень преданный человек.
Да. Просто общаясь с старшими преданными. Еще?
Шастры.
А, точнее, еще какие есть? Он просто внимательно слушает его лекции, ему этого достаточно. Потому что в лекциях обычно гуру говорит о миссии. Всегда красной линией идет его миссия. И он это просто говорит. И ученик высшего уровня, он тоже разделяется на разные категории. И самая низшая категория – это когда ученик вот слушает лекции внимательно и понимает, что нужно делать. Но более высокий уровень – когда ученик начинает испытывать то же счастье, что испытывает духовный учитель. И он испытывает это счастье, когда он занят в этой миссии. Он начинает испытывать это счастье. Но есть еще более высокий уровень. Еще более высокий уровень, когда он чувствует боль духовного учителя. И что такое боль? Это боль сострадания ко всем живым существам. И эта боль заставляет его пойти на самопожертвование, быть готовым даже пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы людей вытащить из когтей этой майи. И тогда, чувствуя такую боль, ученик готов полностью принять миссию духовного учителя, идти по стопам духовного учителя и полностью пожертвовать собой. Но с другой стороны, это не обязательно вот так вот уходить, бросать дом и так далее. Нужно просто участвовать в миссии. И мы видим, что у каждого духовного учителя может быть своя какая-то миссия особая. Кто-то хочет вот в каком-то городе создать общину такую хорошую. В основном, если духовный учитель отвечает за какую-то зону, он хочет две вещи. Чтобы в этой зоне была хорошая община, чтобы в этой зоне была проповедь. Вот эти вот две вещи. Все очень просто. Поэтому мы видим, что участвовать в миссии очень просто. Не нужно никуда уходить, не нужно ничего оставлять. Просто мы находимся в этом месте и просто участвуем в миссии, распространения сознания Кришны. Участвуем в миссии. В миссии общин. Вот и сейчас в Москве, я вот сегодня уже рассказывал, сейчас очень такая активная проповедь идет. У нас вся проповедь направлена на то, чтобы приводить людей. Мы распространяем книги, мы берем контакты, берем телефоны. Оказалось, что сейчас телефоны очень просто взять. Раньше, когда не было сотового телефона, человек только просто так не даст тебе записать свой телефон. Но сейчас у каждого личная вот такая вот машинка есть. Если ты звонишь, только он возьмет трубку, больше никто не возьмет. Ни папа, ни мама, ни бабушка, ни дедушка. Он один. И поэтому они не боятся давать телефоны. Очень просто дают свои имейлы, адреса еще проще. И есть такие, знаете, компьютерные люди, которому проще обменяться чатами или письмами, чем ответить даже на звонок. И мы проповедуем через интернет, проповедуем, используя вот эту вот мобильную связь. И приглашаем людей на программы. Мы встречаем их как лучших друзей, дарим им подарки. Вот человек, если пришел первый раз, сразу же спрашивают, кто первый раз пришел. Им дарят подарки. Затем их проводят в специальную гостиную комнату. С ними ведут беседы, спрашивают, чего они хотят. Если они хотят научиться готовить, вот у нас есть группы, в которых вы можете научиться готовить, курсы есть. Если вы хотите психологию, вот вам психология. Хотите йогу, вот вам йога. Хотите философию, вот вам философия. Вот. Хотите общее представление о философии, практике, вот вам, пожалуйста, бхакти-вриксха, вас все там научат. И готовить научат, и поклоняться божествам научат. И научат даже проповедовать вас. Вот и человек видит, что здесь он нужен, и он может себе что-то выбрать. И он вот так вот выбирает, и начинается вот постепенный его прогресс. Вот. И у нас сейчас вот на Бхактиврикше, например, в Москве, у нас через полтора года преданные уже получают инициацию. Они выбирают духовного учителя, получают инициацию. Это очень быстро, полтора года. Это, знаете, это хороший храмовый стандарт. Если преданный живет в храме, это вот если он все выполняет, прогрессирует, у него нет никаких там падений, никаких нареканий, он может через полтора года свободно получить инициацию. И эти преданные, они живут дома. И в основном мы работаем с молодежью, работаем со студентами. И студенты, они очень легкие на подъем, их очень легко пригласить домой. Приходи к нам домой. Он говорит, а что мы там будем делать? Мы тебя накормим таким, чего ты никогда не ел. У нас есть такие блюда, язык проглотишь, глаза в кучку соберутся. Становится интересно. И он говорит, а можно я захвачу свою подружку? Можешь даже не одну подружку, можешь даже несколько подружек. И они, зачастую они приводят сразу всех своих друзей. И поэтому это распространяется очень-очень быстро. Это, знаете, как взрыв такой происходит. Вот буквально недавно, вот у Ангиры Муни было всего, он взял одну бхакти-врикшу. Но один секрет. На этой бхакти-врикше были только новые люди. Он взял только новых людей. И, может быть, один преданный был, который тоже хотел заниматься этой программой, как-то помогать ему взять на себя ответственность. И представляете, через год, у него уже произошел выпуск. Из его группа превратилась в 10 групп. И некоторым уже не терпелось открыть свою группу. Он говорит, подождите, вот все будут, когда будем готовы, мы сделаем фестиваль. Они провели фестиваль, и из 10 человек в один прекрасный день у него стало 100 человек. В один день. И затем те уже начали из своих подопечных снова готовить лидеров. А те, которые были у Ангиры Муни, они уже, знаете, они уже не члены бхакти-врикши. Эта группа превратилась в кураторскую группу. И получается, на нижнем уровне это идут преданные бхакти-врикши. Как только они становятся лидерами, у них есть шикшагуру. И шикшагуру – это куратор. Это уже превращается в кураторские группы. И таким образом, вот эти кураторские группы и группы бхакти-врикш, они у нас в Москве связаны. Это одна программа. Эта программа очень успешная, и она развивается. И мы сейчас получили опыт, что каждый год эта община удваивается. И это железно происходит. И теперь уже у тех подопечных, которые просто были членами бхакти-врикш, у них уже есть не просто свои подопечные, у них уже есть лидеры свои. И это распространяется очень-очень быстро. И в то же время не сказать, что они вообще ничего не знают. У них есть этикет, они очень вежливые такие. Они ходят не только на бхакти-врикш получают знания, они посещают какие-то курсы. Они посещают философские курсы и так далее. Они развиваются. И таким образом эта община растет, как целая семья. Я был на их слете, я видел, что это как единая семья. Вот прям видно, что они любят друг друга. Они все знают друг друга. Вот если кто-то новый человек появляется, радости нет предела. И это такая радость, что любой новый человек, попав в эту атмосферу, он чувствует, что он здесь нужен. Его желают видеть, его очень любят. И попадая в эту атмосферу, он уже не уходит. Он уже не уходит оттуда. Остается, и мало того, он хочет привести своих друзей. И таким образом общество вайшнавов ширится. И уже есть вайшнавы, которые уже покупают землю. И они уже готовятся, чтобы постепенно переехать на землю. И чтобы были уже вайшнавские поселения, вайшнавские общины, которые уже в будущем будут превращаться в ведические города. Вот мы сегодня днем говорили об этом. Ведические города, они небольшие. 500 человек, 1000 человек, несколько тысяч человек, это уже ведические города. Вот эти вот мастодонты, вот эти города-гиганты, это порождение Кали-юги. Перенаселение – это признак Кали-юги. В другие юги не было. Ну, может быть, когда Господь Кришна приходил, тогда было очень много у него родственников, там полубоги все приходили. А так обычно на планете не так много народу. На некоторых планетах, вообще на некоторых планетах, на райских, там по нескольку человек живет. По нескольку. Живет мудрец, и его ученики какие-то живут. Все. Целая планета в их распоряжении. И они медитируют на каком-то месте, потом полетели, выбрали себе еще какое-то более красивое место, сменили пейзаж, там начали медитацию заниматься. Это перенаселение, и вот особенно в Индии это видно, такое впечатление, что все время в толпе находишься, в толпе. Но правда, это такая вот особая толпа. И мы размышляли, как вот вообще будет проповедь строиться. Она примерно может строиться так же, вот как в этом замке в Радхадеше. Приезжают экскурсии. Город, представьте, идеальный город, где идеальная община. У всех на первом месте преданное служение. За городом поля, выращивают собственные овощи, там, фрукты и так далее. коровы. И нет вот этого, знаете, нет вот этих отравленных овощей, отравленных фруктов. Все чистое, все экологическое. Мы вот как-то посмотрели недавно, ничего чистого уже нет. Ничего. Уже опасно в магазинах, что на рынках опасно покупать. Все, в парниках там яды какие-то. Везде, везде яды. И поэтому вот мы с Борисом Прабу говорили, вот, похоже, настал момент, преданным пора выращивать что-то свое и снабжать всех преданных вот этими чистыми экологическими овощами, картошкой там и так далее. Вот. В Беларуси очень любят картошку. У нас есть ваш преданный, его зовут, точнее, Читание, да? И Госвами Махараш однажды сказал, нужно, чтобы все было здоровое, пища была, чтобы было все вкусное, здоровое, вот. И поэтому, чтобы пища была здоровой, нужно исключить картошку. И Ачинти Читани сказал, только через мой труп. Но чистая экологическая картошка, это же здорово, это хорошо. Чистое молоко. То мы уже начинаем, ищем по Москве молоко, где написано без добавления порошкового там и так далее. Вот, потому что сейчас молоко продается, и там молока нет. Там какая-то бурда намешанная. Вот, и мы это пьем и травим себя. И поэтому преданные вот так вот будут жить в таких городах, выращивать чистые вот экологические. И люди рано или поздно не узнают об этом. И, например, вот есть ферма в Венгрии, которую руководит Шивара Махараш. Представьте, вы, наверное, слышали, на этой ферме нет электричества. И очень хорошо. Солнышко садится, и что делать? Они ложатся спать. А если рано лег, значит, рано встал. Рано встал, свечку зажег, омовенец совершил. И там вся ферма ходит на мангаларате, потому что все это естественно происходит. Я у них спрашивал, какая у вас... Бхактипад Прабху к нам приезжал в Юрлова, и мы жили с ним в одной комнате. Я у него спрашивал, как у вас вообще вот с отходами там и так далее. Он говорит, у нас все отходы экологические. То есть мы не используем вот эти вот химические порошки даже. Мы используем биопорошки. И вот все вот эти вот, вся канализация стекает в озеро. Есть такое озеро специальное. Я подумал, озеро на территории, это вот, оно же воняет. Он говорит, не-не-не. Мы садим специальный камыш, и этот камыш, он каким-то образом фильтрует эту воду, и вода чистая. И ничего не остается. Все-все продумано. Так, например, я говорю, а какие-то вот, например, нужно вам урожаи большие собирать, чтобы огурцы росли, или помидоры. Нужно что-то использовать. Они говорят, нет, у нас совсем другие технологии. Чтобы хорошо росли огурцы, рядом с огурцами нужно посадить ноготки, и тогда огурцы будут давать хороший урожай. И они вот так вот, есть какая-то наука, они сажают вот эти вот растения, которые друг с другом очень уживаются хорошо, любят друг друга, вдохновляются, вот, и дают хорошие урожаи. И так далее. Там многие-многие вот такие вещи продумали. И в какой-то момент, они взяли вот карту вот этой фермы и взяли карту в Раджа-мандалы. И вот эту карту наложили на карту фермы и обозначили, вот здесь вот Говардхан должен быть, вот здесь вот, ну, в масштабе все это было сделано, понимаете, да? Масштабы просто поменяли. Вот здесь должна быть Радха-кунда, вот здесь должна быть Шьяма-кунда, вот здесь вот должен быть Талаван, здесь должен быть Камьеван и так далее, вот это все. И начали сооружать вот эти вот святые места. Емуну они как-то там сделали, какой-то там ручеек они там проложили, вот это вот все. И что удивительно, эти места начали проявляться. Они начали реально проявляться. Когда купаешься в этом озере, в искусственной Радхакунде, ты испытываешь то же самое, как будто купаешься в Радхакунде. Когда ты обходишь маленький Говардхан, ты испытываешь то же самое, что испытываешь, когда обходишь Говардхан во Врадже. И там постоянно приезжают очень много махараджи, и они часто устраивают парикрамы. Они прям идут и посещают святые вот эти вот места, и начинают рассказывать об этих местах. И такое впечатление, что ты находишься на парикраме во Вриндаване. И все очень просто. Потому что в шастрах говорится, что святые места там, где там живут святые люди. И там все эти святые места проявляются. И к ним постоянно приезжают туристы, и годовой доход только от приема туристов у них ни много ни мало, а около полумиллиона долларов в год. Просто вот туристы приезжают, просто деньги платят. И они еще по-божески с ним берут. И поэтому, когда будут создаваться такие города, будет создаваться вот такая вот атмосфера чистоты, любви, не только экологической чистоты, но также чистоты взаимоотношений, тогда люди, они сами захотят жить. И они вот спрашивают, как мы можем жить? Очень просто. Вот как на ферме. Приезжают люди и говорят, как у вас здорово, как у вас все растет. А что для этого нужно? Они говорят, вот это, такие-такие технологии. Они все делают. И потом приезжают и говорят, ничего не получается. В чем секрет? А секрет в том, что у нас есть Кришна, а у вас нет Кришны. И они говорят, дайте нам тоже Кришна нужен. И люди, они просто будут приходить к Кришне. Они уже устали жить в таких условиях. Они хотят жить, как люди живут в духовном мире. И на самом деле вот такие вот поселения, такие города, это будет проекция духовного мира. Это реально. И Шрила Прабхупада нам оставил именно вот эту задачу. Он сказал, я вам дал все, я вам не дал только варнашрама-дхарму. И вот это вот варнашрама-дхарма, когда преданные живут вместе служат друг другу, помогают друг другу. Вот. И таким образом, это самая мощная проповедь, когда люди сами будут приезжать автобусами, поездами, машинами, посмотреть, как живут нормальные люди, и как мы можем жить. Вот, простите, очень поздно. Хари Кришна. Надеюсь, ни у кого вопросов нет. Да? Про Германию все понятно, да? Что будет в будущем, тоже понятно. Шримад Бхагават Гита Грантарадж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Вриманданте.